Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется так: «Как избавиться от навязчивых мыслей». Тема возникла, ну, с определенного вопроса, который был мне задан из тех людей, которые меня слушают. Тема, как вы понимаете, важная, жизненная, да, потому что каковы мысли человека, таков и на самом деле человек, да. И если нас, людей, преследуют какие-то навязчивые мысли, да, они доминируют, они нами управляют, естественно, и жизнь наша такая же будет, да. Поэтому будем даже так говорить, что грех-то, в принципе, начинается с мысли, а если точнее быть, не с мысли, а с чувства, да, которое является топливом для мысли, дает настрой определенный на вот какие-то мысли, и тогда наша голова занята этим. О чем мы думаем, к чему стремимся, о чем переживаем, это, в общем-то, формирует нашу жизнь, или благословенную, или неблагословенную. Я не буду повторять то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Продолжу сразу эту тему, да. Кто не слышал первую часть этой темы, можете в записи это послушать. Значит, первое, с чего хотелось бы мне начать наше сегодняшнее рассуждение, так это с того, что грех начинается с мыслей. Или, как я уже сказал, с чувств, которые заполоняют собою наш рассудок. И который начинает служить, размышлять в угоду нашему глупому сердцу. Поэтому, если мы не можем контролировать наши чувства, автоматически мы не в состоянии контролировать и свои мысли. Я вам уже говорил в прошлый раз, что Соломон Мудрый написал такие слова: «Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни». То есть, что мы любим или что ненавидим, к чему привязаны, да, наши чувства, а именно этот огонь как бы зажигает все наше естество. Я вам говорил, что если мы что-то любим или кого-то ненавидим, то это задело наше сердце, да, заживое, как говорят. И мысли автоматически направляются именно в угоду вот этому нашему настроению. И, естественно, вот мы сейчас с вами говорим, что если мы не контролируем чувства, то мы не можем контролировать и мысли. А теперь заметьте, каковы мысли? Таков и человек. Мы иногда задаемся таким вопросом: почему вот там кому-то Бог что-то открывает, ему все время что-то открывается, а мне не открывается? А я вам просто отвечу. Вы обратите внимание, чем сознание ваше занято. Какие мысли доминируют в вашем сознании? Не может наш, извините за сравнение, радиоприемник, настроенный на одну волну, принимать информацию, которая приходит совершенно на другой волне. Бог работает не на той волне, на которой работает наше плотское сердце. Поэтому кто-то вот легко и просто получает ответ от Бога, а кто-то никак не может получить. Говорит: вот интересно, ну как же ж так, одному открывается, а мне нет. Я говорю: надо переключить свой радиоприемник на другую программу. Конечно, я говорю это в общем, но заметьте, если сердце к чему-то привязано, и оно не находится под нашим контролем, значит, и наши мысли не находятся тоже под контролем. Поэтому мы будем находиться в плену навязчивых мыслей. И как следствие, мы будем обречены на грех, на страдания и на смерть. То есть вы видите, какая существует взаимосвязь между сердцем, разумом и жизнью, и, естественно, судьбой. В данном случае, говоря о судьбе, я не говорю о том, что это рок, это что-то такое, кем-то определенное, но неотвратимое. Нет, судьбу мы определяем собственным выбором. о чем мы думаем, что мы любим или что не любим, к чему стремимся, чем живем. Вот это и определяет так называемую нашу судьбу. Я попутно вспомню один стих, это Иакова 3 глава, 6 стих, Иакова 3:6. «И язык – огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни». Заметьте выражение дальше какое. «Будучи сам воспаляем от гиены». Задаю вопрос, от какой гиены язык воспаляется? Откуда он черпает энергию? Вот этой гиеной называется наше сердце. Ибо от избытка сердца, заметьте, вот от избытка вот этой гиены, да, вот как бы огненной, тут даже сравнение, язык – огонь, огненная гиена. Это наше сердце. Где полыхает огонь, и где вот эта температура, извините, передается нам на наш язык. От избытка сердца говорят уста, от избытка сердца идут ноги, от избытка сердца мы что-то делаем или что-то не делаем, в зависимости от того, каков избыток. Второе, что тоже, о чем хотелось бы мне сказать, так это то, что мысли навязчивыми как таковые не бывают. Почему я так говорю? Мысль, она сама по себе нейтральна. Она не может быть назойливой, как муха, которую надо постоянно прогонять. Я, обратите внимание, почему так говорю, что мысль не может быть навязчивой. А тема называется «Как избавиться от навязчивых мыслей». Навязчивость мыслей возникает из-за того, что мысли – это продукт того, чем живет наше сердце. Навязчивая мысль – это мысль, побуждаемая навязчивыми чувствами. Но когда мы говорим вообще о мыслях, то мы говорим о рассудке, о мыслях, которые исходят из нашего рассудка. И чистая мысль без примесей и назойливых чувств, она нейтральна, она не назойлива. Способность мыслить – это способность, которая относится к нашему уму, к нашему рассудку. А все, что связано с рассудком, насквозь пропитано атмосферой мира, любви, тишины и спокойствия. Навязчивость ничего не имеет общего с этим состоянием. Навязчивость сопряжена с привязанностью к кому-либо или чему-либо. Она сопряжена с рабством, порабощением, беспокойством, переживаниями, потерей мира, отсутствием желаемого, грезами и мечтами, которые порождают неудовлетворенность наших чувств. Вы поняли, да? Вот грезы, рабство, привязанность, влюбленность, ненависть, да? Заметьте, это из сердца исходит. Поэтому мысли, которые имеют своим источником наши чувства, они и являются навязчивыми. А мысли, исходящие чисто из здравого рассудка, они не могут быть навязчивыми. То есть компьютер, он не может быть навязчивым. Это мы можем к нему привязаться. Но компьютер, вот он, мы включили, вот он нам что-то показывает или говорит, там, или информацию какую-то выдает. Выключили, он нам не навязывается. Так вот, навязчивость, привязанность, может быть сопряжена только с нашими чувствами. Наши чувства к чему-то прикипают, в кого-то или что-то влюбляются, кого-то или что-то ненавидят. Вот наши чувства – это мотор, это огонь, это неуправляемая ядерная реакция. И заметьте, когда чувства наши не находятся под контролем разума, когда мы являемся чувственными, плотскими, страстными людьми, не духовными, не умными, а плотскими, греховными, чувственными, да, и заметьте, чувства нами управляют, они главенствуют, поэтому на все, что происходит, мы реагируем чувствами. Нравится, не нравится, хорошо, нехорошо, мы чувствами реагируем. Нас это задевает, нас это затрагивает, как я сказал, за живое. И поэтому все, что затрагивает наше сердце, получает как бы огонь. И вот этот огонь начинает формировать наши мысли. Вот таким образом мы влюбляемся. Но я хочу подчеркнуть, что это не любовь, которая долготерпит, милосердствует, да, а влюбчивость это называется. Это необузданная страсть. Это тяга к человеку, которую иногда он может объяснить, иногда и не может даже объяснить. Так вот, вот таким образом мы влюбляемся и становимся рабами этого чувства. Поэтому чувственность, я говорю, и является навязчивой. Вот заметьте, человек влюбился, и влюбился чувствами. И заметьте, о чем он думает. Заметьте, появились навязчивые мысли. О ком? О предмете моей любви. Я уже думаю, я уже порабощен этими мыслями, я уже не могу ни о чем другом думать. Так вот, дав волю нашим похотям, страстям, желаниям, чувствам, да, попробовав, как говорят, на вкус манящее нас удовольствие, мы заражаемся еще большим желанием удовлетворять эту неуемную страсть. И заметьте, чем больше заражаемся, тем сильнее чувства прикипают, и тем более порабощенными становятся наши мысли, о которых мы и говорим, что они навязчивые. То есть, заметьте, мы сами попадаем таким образом в плен навязчивых мыслей. Вот как я в прошлый раз вспоминал вам библейский стих, в котором говорится: «Вкусите и познайте, как благ Господь». Мы точно так же вкушаем и познаем грех. Вы помните, в раю было дерево познания добра и зла, о котором было сказано Адаму и Еве: «Не приближайтесь и не вкушайте». Заметьте, дерево называется «дерево познания добра и зла». И заметьте, пока не вкушаешь, дерево как дерево. Какая разница, с какого дерева в раю сорвать плод и съесть? Но вот с этого дерева вкусишь, да? Заметьте, вкусить надо. И появится страсть, и появится необузданность, и появится рабство, и неудовлетворенность, и желание, и навязчивые мысли. Я не раз говорил вам, заметьте, не куришь и не тянет. Почему у того, кто не курит, нет навязчивых мыслей закурить? Нет потребности, я не приблизился к этому дереву и не вкусил этого запрещенного плода. Почему, когда не пьешь и не тянет? Почему, когда не предаешься ленности, не хочется лечь и лежать и ничего не делать? Почему, когда не поддаешься слепому чувству любви, не превращайся в раба вот такого похотливого? Это я задаю вопрос, почему. Заметьте, с чего начинается? Вкусите, да? Бог говорит: вкусите меня. Сатана говорит: вкусите меня. Понравится. Ну а дальше, как я уже сказал, начинается рабство. Зависимость и навязчивые мысли, которые нас влекут уже в нами выбранном направлении. Влюбившегося человека постоянно преследует навязчивая мысль об объекте своего вожделения. Он или она уже в мечтах о замужестве или женитьбе, уже там в мечтах, заметьте, в мыслях, в каком доме будем жить, в какой местности будем жить, сколько у нас будет детей. Заметьте, еще не было разговора о женитьбе, но что такое влюбчивость и что она делает с человеком? Ребенок, который сидит в школе и к чему-то прикипел сердце. Может быть, играл в какие-то компьютерные игры, да? Может быть, там, ну, уже ему пообещали, вот после школы там поедем куда-нибудь купаться на озеро или еще куда-то, или во время отпуска с папой там поедем куда-нибудь в заморскую какую-то страну, будем отдыхать. Вот ребенок об этом сидит, думает, ему эта мысль нравится. Вот он сидит на уроке, а мысли вот такие, заметьте, навязчивые. Почему ребенок неуспешный, он невнимательный? Почему невнимательный, мы говорим, рассеянный? Да не рассеянный он. Он невнимательный к этому, потому что это ему не нравится. А чересчур внимательный о заморской стране, о том, что будем плавать там на корабле, будем заниматься дайвингом, да? Заметьте, ребенок не рассеянный. Он отвлечен, вот эту рассеянность, вот это состояние рассеянности создает, обратите внимание, вот этот мыслительный фон, который формируется сердцем. Вот нравится, вот и думаю. В этот момент ничего не слышу, ничего не вижу. Кстати, хочу сказать, когда говорят там о девушке, о женщине, да, ты что, замуж выходишь? А что? Да что не спросишь, ты где-то в мыслях непонятно где. И заметьте, влюбленный парень, влюбленная девушка, рассеянный опять. С кем разговаривать? На работе невнимательный. Дома невнимательный. Почему? Не рассеянный, а отвлеченный от этого мира и пребывающий в мире ином. Далее. Человек, заразившийся желанием разбогатеть, становится, я уже так скажу, маниакально зависимым от мысли о том, что он приобретет, купит, где, за какие деньги, когда он разбогатеет. Заметьте, он еще не богатый. Он посмотрел на какого-то богатого и заразился желанием вот так тоже жить роскошно. Все, в этот момент. Ему можете рассказывать, если он любит вот это желание разбогатеть, он любит богатство и хочет жить роскошно, он влюблен вот в это. В этот момент вы ему можете рассказывать что-нибудь о Боге, он ничего не поймет. Вы ему можете рассказывать там о чем-то еще другом, да, что дома надо что-то сделать, он не поймет. Ему говоришь о том, что ребенок невоспитанный, найди время, сядь, поговори. Он не понимает. У него нет времени, потому что нет желания. У него нет мысли, он говорит, я ничего не могу придумать, потому что у него мысли заняты совершенно в другой области. Как разбогатеть? Далее обратите внимание. Пьяница, который привязан к выпивке, да, втянулся. Думает только об одном и том же. Где бы выпить или похмелиться? Наркоман завинчен, запрограммирован на поиск дозы для своего, как говорится, лечения в кавычках. Вора, который, ну, живет этим, да, преследует одни и те же самые мысли. Где бы и как бы у кого что-то своровать? Как бы придумать какую-нибудь отмычку, если он знает, что там какая-то дверь такая металлическая с какой-то такой отмычкой, но там, как говорят, сокровище находится за этой дверью. Он думает, как придумать отмычку. Как бы кого развести на деньги? Вот что заполонило его сознание. Вот заметьте, навязчивые мысли. И заметьте, навязчивость не в сознании, не в мыслях, а в чувствах, которые диктуют разуму, о чем думать. Давай думай, потому что я вот это хочу приобрести. Насильник думает постоянно об очередной своей жертве. Сексуально озабоченный человек, обратите внимание, о чем его мысли. Я привожу вам примеры, чтобы вы поняли, что бороться с навязчивыми мыслями, не поняв, что причиной навязчивости мыслей является наше сердце, которое к чему-то прикипело, влюбилось, да? Бороться бессмысленно. Надо зреть в корень, надо видеть причину, источник. Это наше сердце. Политик летает в облаках своей карьерной лестницы. Вот он думает, где бы, как бы еще выше подняться, где кому подмазать, где кому улыбнуться, где как чьей-то, может быть, жене комплимент сделать, а она замолвит слово. Заметьте, главное заболеть какой-то вот каким-то вот таким чувством. А дальше вы все, вы полетели. Вот он сидит, политики, думает, вот стану президентом, вот то-то, то-то проделаю, вот я добьюсь, вот я всем покажу, а потом, ну, типа, заживу. А я говорю таким людям, когда вижу таких, что когда ты станешь таким, а, во-первых, вряд ли станешь, ну, я говорю, ну, а когда станешь, то будешь чесать себе не только затылок, но, извините, и задницу. Потому что ты скажешь, ну, я же не думал, что здесь столько проблем. Самодовольный, гордый человек, заметьте, он сам себя любит, он сам у себя на уме, как говорят, да? Так вот, самодовольный, самовлюбленный и гордый человек постоянно пребывает в плену навязчивых и приятных для него размышлений. Какой он выдающийся, какой умный, какой образованный, и насколько все без исключения глупые и примитивные в сравнении с ним. Вот иногда человек на кого не посмотрит, и тот примитивный, и тот недалекий, и тот это, и как мне надоело с этими людьми общаться. Ну да, как, знаете, есть такая мудрая поговорка жизненная, да. Люблю общаться с одним человеком умным, это с самим собой. Далее. Обиженный человек, заметьте, обиженный, сердце обиделось, да. Обиженный человек находится в рабстве своих сердечных помышлений о тех врагах, которые его постоянно обижают. А может, его никто и не обижает. Но он видит во всех людях, которые не являются врагами, он видит врагами их. И все время думает, какие они такие рассякие. И когда что-то с ними случается, он говорит, так вам и надо. Или думает, как бы ответить, или как бы пакость сделать. Плохие люди, заметьте, плохие в сердце. В чувствах они такие, нелюдимые, недобрые, да? Так вот, плохие люди всегда завинчены везде видеть и во всех видеть только все плохое. Заметьте, навязчивые мысли. И люди плохие, они говорят, да. И земля неплодородная, хотя рядом кто-то выращивает и неплохие урожаи. И солнце жарит немилосердно. Быстрее пошел бы дождь, пошел дождь, и дождь достал, как он меня уже достал. Заметьте, такой широкий спектр, веер, можно сказать, навязчивых мыслей. Все не так, и все навязчиво. И вообще, в конце, говорит, я бы всех пострелял. Ну, кроме одного, естественно. Кто расстреливает, тот должен остаться в живых. Хочу обратить ваше внимание. Все это, начавшись с малого, ну, когда-то вкусил, как я сказал, попробовал, появилось желание, где-то увидел, заразился, а ну дай попробуй. Вот это начинается с малого. Так вот, все это, начавшись с малого, постепенно перерастает в большое. Оно становится постепенно превращается в какую-то манию. Заметьте, навязчивость – это уже мания. Навязчивые мысли – это мания. И у кого мания величия? Есть у кого-то мания преследования. Обратите внимание. Кто-то когда-то кого-то напугал, и тот напуганный чувствами начал все это воспринимать, и вот это однажды происшедшее с ним, или, да, происшедшая ситуация, да, превращается в манию преследования. Где-то кто-то кого-то похвалил, какой ты умный, я таких не встречал. Человек с чувствами это все воспринял. Постепенно это стало навязчивая мысль о том, что действительно я умный. Но, я говорю, вы понимаете, навязчивая мысль. Потом начинается мания величия. Есть мания обидчивости. Манька, извините, вот так говорят люди. Манька, у тебя манька. В смысле, у тебя уже с головой что-то не в порядке, да? У кого-то мания воровства, он не может не украсть. Это как болезнь, которую так и называют. Вот есть такое состояние, что человек не может не украсть. Оно ему не надо, он все равно полезет и возьмет. У кого-то мания пьянства, потому что только об этом и только в этом пребывает. У кого-то мания блуда, у кого-то мания сплетничества, насилия или там различных каких-нибудь извращений. Однажды, впервые в жизни, поддавшись малому желанию обидеться или обмануть кого-то, или дать сдачи кому-то, или украсть, или прелюбодействовать, однажды, вкусив так называемых этих, в кавычках, конечно, прелестей, да, данного греха, мы, подобно алкоголику или наркоману, раз за разом предаваясь желанию вот этому, да, и совершая поступки, преступления, начинаем прикипать к этой похоти и идти у нее на поводу. Похоть увеличивается в силе привязанности к какому-либо предмету или человеку. То есть к так называемой любви в кавычках или ненависти. Сознание оккупируется этими чувствами. И соответствующие мысли становятся навязчивыми. Помните, я вам говорил, сила греха – закон, библейский стих. Чем больше мы предаемся, как по закону, как систематически, да, вот слово «закон» – это систематически. Сила греха – закон. Чем более систематично мы предаемся какому-либо пороку, а он то из сердца исходит, да, тем сила греха, который держит нас в плену своем, сильнее, больше, тем тяжелее будет освобождаться от порока. Вы видите, да? Каждый раз, удовлетворяя свое желание, мы увеличиваем свою зависимость от греха, как алкоголик, как, допустим, любитель курить, да, блудить. Мы все больше привязываемся, все больше порабощаемся. И опять я возвращаюсь. Если мы порабощены похотью, чувствами, сердцем, то, заметьте, мысли будут на эту тему, и они будут навязчивыми. Мы их будем гнать, а они будут... как на привязи, никуда не будет уходить. Они будут возвращаться, причем естественно, без всякого напряга. Мы будем пытаться думать о Господнем, а у нас не получится, это будет улетать. Не можете, как я говорил вам в прошлый раз, служить Богу и мамоне, двум господам, двум богам. Одного будем любить, другого будем ненавидеть. Поэтому, чтобы ребенок учился в школе хорошо, ему нужно с детства... рассказывать, обучать, объяснять доходчиво на его уровне. Что дает образование? Что это развивает рассудок? Что это приучает думать? А все талантливые люди, они вот мыслящие, да? То есть, чтобы он с детства это любил. Если он будет любить, он будет думать об уроке, об объяснении учительницы. Он будет думать о том, что нужно получить образование. Пусть я сейчас это не с точки зрения христианина рассказываю, да? Он будет в это вникать, у него ум будет цепкий, и он будет успешным в школе, успешным в дальнейшем высшем образовании и успешным там предпринимателем, бизнесменом, и не только, и семьянином, и если политик, и с головой дружит, все будет успешным у него в жизни. Если мы, как я вам в прошлый раз говорил, вкусами поймем сладость и благодатность общения с Богом, если мы полюбим это слово, увидев реально в жизни, какую пользу оно приносит, если в него вникаешь и проводишь его в жизнь, мы влюбимся в него, в это слово. И это слово, естественно, будет в нашем сознании культивироваться. Мы, сами того не замечая, даже не напрягаясь, будем слышать голос Божий. Будем получать постоянно откровения и будем просто удивляться, как просто с Богом общаться, как просто от Бога получать ответы на свои вопросы или когда возникают какие-то проблемы. Дальше. Похоть увеличивается, как я сказал, в силе привязанности к предмету. Чем больше мы к этому это делаем, чем больше вкушаем, тем больше развивается у нас аппетит на это. Сознание оккупируется этими чувствами. И соответствующие мысли, как я сказал, становятся навязчивыми. Дальше мы уже становимся рабами любимого нам порока. Мы сами себя продали в рабство. Ну и вопрос как бы такой, а что взамен получили? Зависимость. Привязанность цепями и рабство получили на всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, не обратимся к Богу и не получим силу для освобождения от Него. Что еще хотелось бы сказать? Заметьте, навязчивость мыслей в медицине, в психиатрии называется манией. Так вот вы понимаете, мания – это уже психическое заболевание, называемое шизофренией. Чем она обычно заканчивается, вы все знаете. Это психушка и психотропные лекарства, которые не лечат человека, потому что от мыслей нету лекарств, а глушат вот эту навязчивость, которая приводит человека к шизофрении, глушат вот эти лекарства, как делают браконьеры, рыбу глушат динамитом. Почему эти лекарства не лечат в клинике, которая называется психушка, да? Потому что это не болезнь тела. Хотя правильнее точно тоже было бы сказать, что она – это болезнь души. Но она превращается и в телесную болезнь, так как происходит изменение даже в мозгу. Так вот, это не болезнь тела, а болезнь души. И здесь надо совершенно другие лекарства. Восстановление рассудка. Хотя даже когда, ну, этот рассудок был у человека в какой-то мере, и подавал хоть иногда свой голос, мы его не слушались и им не пользовались, отчего он стал деградировать. А похоти, которые мы предавались, начинали увеличиваться в силе и в объеме, и которые в конце концов вытеснили рассудок. А теперь вот у человека, как говорят, психическое заболевание. И теперь, когда рассудка совсем не стало, вот попробуйте его восстановить. Когда мания переходит все допустимые пределы, страсть становится настолько сильна, и порабощение ею становится настолько абсолютным, что желание настолько оно развивается, что оно становится недостижимым. И человек принимает самое глупое из всех своих жизненных желаний. Или приходит к самым глупым выводам в жизни, да? Покончить жизнь самоубийством. И это может происходить и как от плохой страсти. Ну, для примера возьму. Человек мечтал о богатстве, да? Копил деньги, вложил в банк. Происходит дефолт, банкротство банка, вклады исчезают, ну и вы понимаете, происходит самоубийство, либо, как говорят, сдвиг по фазе, то есть с головой не в порядке, становится. И может это же самое происходить, ну, как бы и вроде бы якобы от хорошей какой-то страсти, да? Ну, допустим, кто-то кого-то безумно любит, безумно любимый человек, а он не взял, изменил ему, да? Тоже все, пойду повешусь. То есть, заметьте, это такое страстное желание и мысль, пойду повешусь. Или пойду выброшусь, или наглотаюсь таблеток, да? Заметьте, что мания делает человека. Определяет судьбу. Даже вопрос жизни и смерти, вот этой буквальной жизни. Это, ну, что-то подобное, как у наркоманов. Передозировка необузданных страстей. Неумеренность употребления, то есть мы предаемся этому, и происходит, ну, как бы в организме, ну, сдвиг в психике, да? Организм не выдерживает и принимает безумное решение прекратить свои неосуществимые страсти и покончить жизнь самоубийством. Неважно, хорошая или плохая это страсть. Но, и я подчеркиваю, это страсть. Страсть – это необузданность. Это неуправляемый взрыв. Это безумие. И в любом случае это печальный исход. Я вам просто специально об этом решил вот так объяснить, чтобы мы поняли анатомию механизма, как человек может в буквальном смысле лишиться рассудка, стать шизофреником и прийти даже к самоубийству. Заметьте, цепочка. Попробовали, увидели, загорелись, попробовали. Появилась тяга. Появилась тяга. Раз, два, три. Мы ее, как говорится, осуществили. Появляется привязанность, зависимость. Дальше навязчивые мысли. Дальше мания. Дальше сбой в психике, в рассудке, а дальше неумеренное, будем говорить, порабощение этой страстью. Страсть увеличивается, потребность все больше и больше. Вот как у человека, который пьет, чем больше пьешь, тем больше хочется, чем больше куришь, тем больше хочется, чем больше блудишь, тем больше хочется, да? И в конце концов мы приходим к тому, что называется инвалидность психическая, да? Или мы можем даже прийти к самоубийству. Либо сойдем с ума, либо такой вариант. Но я хочу сказать, это не наша тема сегодняшняя главная, да? Это просто информация для размышления, которую можно и нужно даже, может быть, заранее воспользоваться, знать об этом нужно, чтобы грань перехода чувства в безумие не подкралась к нам из-под тишка. Самое странное заключается, что все подобные рабы своих похотей и страстей рассказывают о свободе. Ну и они это трактуют как, что я свободен, вот что хочу, то и делать. А я говорю, так ты хочешь только одно? И ты это только и делаешь. Но ты не свободен что-либо другое делать. Ты лишен вообще свободы. То есть, обратите внимание, эти люди являются рабами каких-то или какой-то похоти и страсти, да? И они говорят о свободе. Что они свободны делать, что пожелают. На самом деле они могут свободно делать только одно. Топтаться на одном месте, ходить по кругу, да, как собака на цепи. Они могут, ну, будем так говорить, свободно делать только то, к чему привязаны. Видите, свобода наркомана. Точка, доза, шприц. Все, свобода. Ну, я говорю, для кого свобода, а для кого тюрьма? Вот такая в кавычках свобода стало жизненным уделом таковых людей. Когда кто-то мне говорит, что помышление человека невозможно узнать, то я смотрю на подобное заявление как на глупость и на ограниченность ума. Иногда бывает, так кто-то что-то скажет, иногда мне в чате бывает напишут, типа, психологи современные, они не могут понять, там, что у человека в душе, а ты вот типа понимаешь. Если вы в эти вещи вникнете, вы это поймете. Если человек зависим от выпивки, и он увидел собутыльника, у него глаза загораются неестественным светом. Ну, я имею в виду неестественным для нормального человека. У него на лице появляется улыбка. И вы думаете, это со стороны трезвому человеку невозможно понять? Когда мужчина-блудник увидит женщину в определенном одеянии, вы думаете, в его взгляде, выражении лица ничего не происходит? А вы понаблюдайте. Может быть, даже не за кем-то, а может быть, иногда и за собою. Я не обязательно про блуд говорю. Любая похоть, любая страсть. Если человек переживает за там футбольную команду, за сборную там по хоккею или по футболу, обратите внимание, он что не делает, а мысли уже в другом месте. Он уже идет к телевизору, он уже включает. И заметьте, как он оживает, как лицо меняется, когда он уже сделал это негодное дело какое-то, которое он не любит, и как он бежит к своему любимому. Все это видно. Это нельзя скрыть, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. От избытка сердца говорят уста, я вам уже говорил. Далее, меняется выражение лица, мимика меняется, взгляд меняется, походка, втягивается голова в плечи, или же появляется заносчивый орлиный взгляд. Так вот, обратите внимание, навязчивые мысли появляется, обратите внимание, от ненасытимости наших чувств. Заметьте, у чувств нет тормозов. Чем больше чем-то занимаюсь, чем больше чем-то увлекаюсь, тем больше имею потребность в этом удовлетворении. Притчи 30 глава, 15 и 16 стихи, что говорят? У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вы слышите? У ненасытимости, а заметьте, а чувство это и есть, будем, орган, который никогда не насыщается. То есть, предавшись чувственности, как многие говорят, сердце слушай, вот оно, сердце, мы его слушаем, вот оно нас и водит. Предавшись ненасытимости, мы никогда не скажем «хватит». Будем всегда говорить, давай, давай, еще, еще, еще. Вы теперь понимаете, откуда навязчивость появляется? Чувство ненасытимости возникает. Рассудка нет, тормозов нет. Поэтому давай, давай. Потребность в этом, поэтому и думаю я об этом. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Заметьте, преисподняя. То есть, как бы кладбище, да? Сколько ни хорони, кладбище не скажет. Ой, ты знаешь, я уже переполнен, с меня хватит. Далее, утроба бесплодная. Тоже. Но если она бесплодная, никогда не будет удовлетворения. Далее, земля, которая не насыщается водою. Сколько дождь не льет, она все равно в землю, дальше где-то в источниках вытекает. И огонь, который не говорит, довольно. То есть, типа, я уже устал сжигать. И заметьте, и человек, преданный какой-то необузданной страсти, никогда не скажет довольно, никогда не скажет я насытился. Это притча 30 глава с 15 по 16 стихи. Еще такой вопрос хочу задать. С чем сопряжена навязчивость мыслей? Бывает ли у нас навязчивые мысли сделать кому-либо добро? Кого-то простить или кому-то пойти помочь сделать что-то? Вот обратите внимание. Если человек привязан к божественному, любит божественное, слышит голос Божий, есть совесть, которая тоже живая, Да, у него может появиться желание навязчиво, что нужно попросить прощения, если что-то получилось нехорошее. У него будет навязчивое желание пойти кому-то помочь, кому-то сделать добро. Это будет таким побуждением. Но обратите внимание, это не та навязчивость, которая делает меня рабом. Заметьте, я понимаю, я уже убедился в этом. Я живу этим, я ценю это. Но заметьте, это естественно происходит. Я вам говорил в прошлый раз, допустим, что это не мания, потому что я управляю этим процессом. Но я утром встаю, и мысли мои обычно связаны с чем-то таким, будем говорить, не поймите вот так говорить, божественное. Это связано либо с вчерашней ситуацией, которая со мной произошла, и которая требует анализа. Это я встретился с человеком, вчера у него была проблема, я начал думать, не заставлять себя, а естественно думать, и я проснулся с этими же мыслями. Они не навязчивы, потому что я их могу в любой момент остановить. Но я люблю это дело. Мне это нравится. И вот это чувство, желание помочь кому-то, сделать добро, чувство, к которому ты приходишь, заметьте, оно определяет направление мыслей. Я уже говорил вам, я не заставляю себя думать о божественном. Это происходит естественно, потому что я вкусил и познал, как благ Господь. Я увидел разумность божественного слова, практичность и благословенность. Я вкусил, как Фома неверующий, вложил персты, проверил и поверил. Теперь не верю, а убежден. И если я вижу, что это сокровище, действительно, которое, с которым не сравнится никакое другое земное сокровище, ни бриллианты там, ни жемчуг, ни золото, ни серебро. Если я вкусил, если я познал, если я убедился, это происходит естественно. Но я не раб. Я управляю. Это не страсть. Это разумное чувство, которое уже приучена к различению добра и зла, которая ненасильственно влияет на мое сознание, которая, как говорят, приличная жена, выражает свое мнение мужу. И я понимаю, что это правильно. И я хочу это делать. Конечно, кто-то может сказать, это тоже привязанность. Но я говорю, привязанность хорошая, которая делает добро другим людям и мне. Привязанность, если уже говорить, и рабство. Да, мы рабы Богу. Да, мы можем быть рабами любви и быть свободны от ненависти, если это назвать рабством, но это же хорошее рабство. Или, как я говорил, тут один человек проходил и говорит, Саша, у меня такое ощущение, что ты проклят Богом для вечного труда. А я говорю, а я получаю удовольствие. Я что-то делаю, навожу какую-то красоту, сколько, как говорится, в пределах возможности, физической. Меня это радует. Во время работы я думаю. Мне нравится что-то творить. А ведь кого-то же на работу не заставишь выйти. А мне просто день лежать, ничего не делать. На пляже я даже все равно надо что-то делать. Хоть строгать буду что-нибудь там. Если уж так на пляж, просто позагорать, допустим, хочется, да, или покупаться, отдохнуть. Все равно надо что-то делать. А заметьте, для плотского человека навязчивая мысль, да, для ленивого пойти на работу никогда не будет. Наоборот, мысль не пойти на работу и как бы от нее куда-нибудь уйти подальше. Для плотского обиженного человека не будет навязчивой мысли кого-то простить. Заметьте, наша привязанность как определяет наше настроение, а потом и наши мысли, а потом и наши поступки, а потом и нашу судьбу. Что мы не любим, того мы никогда не будем делать. Я хотел бы, чтобы мы запомнили. То, что нам приходит, как мы говорим, в голову, ну, потому что оно в сердце в нашем сидит, да? То, что приходит, вот то мы и любим. Вот в том, о том думаем, и в том может быть успех. И если нам божественные мысли не приходят, а приходит что угодно, но не то, что надо, я вам скажу, у нас успеха не будет. Наш приемник либо выключенный, я имею в виду рассудок наш, да, либо на другую волну настроен. А Бог говорит, не на этой волне. Бог хочет сказать, но мы, как я говорил не раз уже, да, мы звоним кому-то по мобильному телефону, на его мобильный телефон, а оператор нам отвечает, вызываемый вами абонент в данный момент не может вам ответить, либо отключен, либо вне зоны досягаемости. Так вот, если мы хотим, чтобы навязчивые, но недобрые мысли покинули нас, надо вникнуть в этот механизм. Надо понять, вникнуть, к чему эти мысли нас приводят. Надо увидеть на своем собственном примере и на примере других людей, в каких рабов они превращаются. Вы уже извините за такое сравнение. Человек, который предан мании украсть, он уже ведь не нормальный человек. Предан пьянству, он ведь не человек. Он не отец, он не муж, он не семьянин, он не работник на работе, он алкоголик. Блудник – это тоже не муж, не человек. Он и на работе смотрит за юбками, которые покороче. Заметьте, он потерял облик человека. О чем-то другом он уже не может думать. Поэтому хотим, чтобы мысли божественные были естественными. Надо разочароваться в одном и полюбить другое. Я вам говорил, что Библия говорит, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Вот я вам и говорю, вникайте. Это процесс познания. Наблюдайте, сопоставляйте. Не предавайтесь чему-то, не встревайте во что-то. Чтобы быть со стороны таким, будем говорить, более-менее объективным и трезвым, и здравым наблюдателем, аналитиком. Наблюдайте, размышляйте, вы увидите, что за красивым фасадом, что на самом деле скрывается. Я хочу вам прочитать некоторые еще места из Писания, которые дополняют вот эту тему. Значит, первое место это Галатам 5 глава с 13 по 24 стихи. Галатам 5 с 13 по 24 стихи. То, что будем мы читать, оно в принципе уже как бы не раз читалось даже мною вам. Но я немножечко буду акцент менять. Я сейчас не буду вот так стихи все подряд, все слова объяснять, а именно рассмотрю эти стихи в ракурсе нашей темы. Так вот, смотрите, к свободе призваны вы, братья. Заметьте, к свободе какой? К свободе от этих навязчивых мыслей. К свободе вот от этой ненасытимой страсти. Заметьте, вот к этой свободе нас призывает Христос через Павла. Только тут же пишется, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Заметьте, угождение плоти это не свобода, хотя многие говорят, что это вот я свободен угождать своей плоти. Но потом-то ты становишься рабом. Да, никто тебя держать не будет. Ты вроде бы свободен в выборе, угождать плоти или нет. Но потом ты будешь уже не свободен. И дальше написано. Ибо весь закон, я имею в виду, весь закон, библейский, нравственный, десятисловный, прообразный, ветхозаветний, в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, обратите внимание, подчиняетесь вот этому чувству, мстите, делаете пакости друг другу, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Каким образом мы друг друга истребляем? Рассудок деградирует, похоть становится еще более сильной, порабощение вот этому, будем говорить, нехристианскому характеру увеличивается, и мы потихонечку сходим с ума, нами управляет уже какая-то мания, и закончится безумием. И теперь смотрите, как избавиться от назойливых мыслей. Поступайте по духу. Заметьте, всегда поступайте по уму. Добавляю немножечко в текст, не меняя, а уточняя текст. И вы никогда, вот это я добавляю, не будете исполнять вожделение плоти. Теперь слушайте, не будете исполнять вожделение плоти, не будете порабощать себя необузданным плотским греховным страстям, так не будет и этих же страстей навязчивых, не будет и мыслей навязчивых. Но чтобы поступать по духу, поступать по уму, то нужно же научиться отличать, когда разум говорит, а когда чувство. Без этого нельзя поступать по уму, когда у нас и ум, и чувство в накладку идут, или как в винегрете все перемешано. Чтобы поступать по духу, надо научиться контролировать чувства, научиться бодрствовать, то есть перед тем, как что-либо делать, говорить, или даже подчиниться какому-то чувству мысли, да, подумай, откуда, зачем и к чему. И дальше написано: ибо плоть, то есть чувство, добавляю, всегда желает противного духу, то есть разуму. А дух, разум, добавляю, всегда желает противного плоти. Они, и разум, и чувства, противятся друг другу. Так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть хотели, тут имеется в виду по уму, да? А так как живем чувствами, получается в жизни все наоборот. Если же вы духом водитесь, то есть если вами рассудок управляет, то вы не под законом. Почему? Потому что вы не делаете грех, и закон не имеет права предъявлять вам претензии. Вы не под законом, значит, вы под благодатью, значит, вы спасаетесь. Вам не надо форма обряд, так как вы слышите голос Святого Духа, и вы находитесь под водительством Святого Духа, это называется под благодатью. Под благодатью Святого Духа. Закон, обряд, символ напоминающий отпадает. Вы не под законом, вы не под обрядом. Зачем исполнять символы, когда в натуре уже есть суть этого закона, уже в жизни? Вы этим живете, вы это любите, вы об этом думаете. И дальше. Дела плоти, заметьте, дела наших чувств, а не суть. Прелюбодеяние, обратите внимание, я вам читал из Марка 7 главы, где написано, что из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, зависти. Здесь другим словом сказано о том же самом. Дела плоти. Известны, а не суть. Прелюбодеяние, блудничество. Заметьте, дела, которые исходят из чувств. Прелюбодеяние. Заметьте, грех, да? Но основан на чувстве сексуальном, которое поработило человека. И заметьте, дела плоти приводят нас к поступкам. Дела плоти определяют нам направление мыслей. И заметьте, что сердце любит, какие дела оно любит, о том мы и думаем, вот она навязчивость. К тому стремимся и то делаем. То есть заметьте, схемка такая, да? с чего начинается, чем кончается этот процесс? Начинается с похоти, продолжается с навязчивых мыслей по поводу этой же плоти, похоти, заканчивается деянием. Деяние заканчивается смертью. Дела плоти, прелюбодеяние, блудничестота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть заранее предупреждаю вас, как прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вот она гибель, нами выбранная. Но заметьте, написано поступающие так. А почему они так поступали? А потому что думали. А почему думали? А потому что хотели. Вот потому и написано: больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Если мы понимаем этот процесс и действительно бережем свое сердце, то будем беречь и сердце ребенка. С детства будем приучать думать, а не чувствовать и чувствами на все реагировать. С детства будем приучать его, чтобы он был обдуманным ребенком, осмысленным. И когда он будет маленьким, мы будем рассказывать ему умные вещи, он будет понимать и соглашаться. И мы не будем говорить, как иногда говорим, почему же до этого ребенка не доходит. Да я ему объясняю, да я ему говорю, а он не понимает, он стоит и на меня смотрит. Я говорю: вы меня извините. А у него отсутствующий взгляд. А он в другой галактике. А он все ваши слова воспринимает до точности наоборот. Заметьте, ребенок, не приученный думать, находится в плену каких-то чувств. В момент, когда его ругают, в плену ненависти к маме, к папе. В плену мысли: вырасту, отомщу. Брошу, не буду заботиться. Вы видите, какая зависимость? Дальше читаем. Плод духа. Заметьте, плод ума. Результат пользования головой. Пользование. Любовь. Но заметьте, это не та страстная, неуправляемая, сексуальная, а любовь, которая долготерпит, милосердствует. Заметьте, это плод духа, плод ума. Заметьте, а эта любовь не страстная. Она с чувством, глубоким, спокойным, совершенным. Но она управляема. Это чувство управляемое, регулируемое. Вы помните, в добродетели проявите рассудительность. Но это не страсть. Заметьте, любовь, которая является плодом разума, любовь спокойна, радость постоянна, это не страсть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, это результат деятельности ума. Он должен выполнять свои функции. Вот такие плоды тогда будут. И дальше, 24 стих. Но те, которые Христовы, заметьте, кто Христовы, кто Церковь Божья, кто дети Божьи, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. И когда я вам говорю, что, вот видите, нам Бог дал все необходимое для жизни и благочестия через познание, то есть через такой мыслительный процесс. Вникай в себя, в учение, занимайся им постоянно, наблюдай, анализируй, сопоставляй, делай выводы. Но я вам хочу сказать, сразу же, это надо уже иметь определенный ум, чтобы этим заниматься. А если его нет? А если он, как говорят, разбазарен? А если он настолько слабенький, что, как говорится, еле-еле душа в теле? Да, через познание мы можем прийти к этим знаниям. Но работать надо в комплексе. Сначала-то этого ума еще нет, и познание не сразу придет. Мы на разном уровне находимся духовности, или даже без духовности. У кого больше ума, у кого меньше, у кого вообще мало, у кого, может быть, и нет. Что обозначает работа в комплексе? Если мы хотим избавиться от какой-то похоти, но потом и от навязчивых мыслей, и от тех поступков нехороших, да, то заметьте, если мы будем бороться с одной похотью, а в других моментах жизни похотям своим будем потакать, мы от них не избавимся. Те же похоти и страсти продолжают развиваться просто чуть-чуть рядышком по соседству, но похоть она одна. И зависимость она одна, неважно в какой области, какому греху мы предаемся. Надо будет обуздывать все похоти, все плотские похоти. То есть, другими словами, сначала обязательно придется нести крест. Надо распинать плоть со страстями и похотями. Заметьте, сначала будет усилие. И пока еще нет того ума, пока есть вот эта такая, будем говорить, навязчивость страсти и навязчивость мысли, заповеди будут тяжки поначалу. Но если мы будем воспитывать ум, бодрствовать, обуздывать страсти, контролировать себя, будем поступать не как хочется, а как надо, как ум подсказывает, как Писание, как голос Святого Духа, то наш ум начнет увеличиваться, и потенциал его рабочий будет умножаться. Ровно в такой степени, как будет увеличиваться потенциал ума, и ум будет увеличиваться в силе, ровно в такой степени чувство будет уменьшаться в обратном направлении. И навязчивость мыслей будет тоже уменьшаться. Помните, да, конец, кажется, 5 главы, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, чувства надо приучать, чтобы это был навык, привычка. Вначале будет крест. Далее, когда рассудок окрепнет, когда истина станет любимой и притом естественно любимой, в этот момент заповеди не будут тяжки. А до этого будут тяжки. И люди, которые говорят, что мы родились свыше, и которые говорят о том, что грех непобедим, вы понимаете, в каком состоянии находятся? Они грех любят. Конечно, об этом в открытую не говорят, они же все-таки верующие, они понимают, что нельзя делать. Но говорят, почему грех непобедим? Потому что заповеди тяжкие, их невозможно исполнить. А почему они неисполнимы? А по той причине, это я уже отвечаю, что нет ума, что рассудок не управляет человеком, что ко греху существует привязанность, навязчивость, тяга, что мы плотские, поэтому заповеди тяжки, поэтому закон Божий неисполним и грех непобедим. Дальше. Римлянам 8 глава с 5 по 9 стих. Римлянам 8, 5 по 9. Ибо живущие по плоти, я тут же на ходу буду уточнять, живущие по плоти, то есть по чувствам, заметьте, о плотском, то есть о чувственном помышляют. Вы видите, к чему мы пришли опять? Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Заметьте, живущие по чувствам, у них и голова будет помышлять о чем? О чувственном, о приятном для моих чувств. Не всегда полезном и зачастую вредном, но мысли вот они как определяются. Чем определяются? Нашим сердцем, нашими привязанностями. Поэтому борьбу с навязчивыми мыслями, надо начинать с нашими плотскими привязанными чувствами к чему-то. Надо понять, надо убедиться, надо их обуздывать, и надо вникать, к чему они приводят, чтобы потом понять то проклятие, которое нам в жизни сопутствует. Из-за того, что мы живем по-плотски. Помните выражение Павла, что весь мир истлевает в обольстительных похотях. Заметьте, истлевает, гниет, разлагается, деградирует умом. Так вот, живущие по плоти, по чувствам, о плотском, о чувственном, о греховном помышляют. А живущие по духу, то есть по разуму, помышляют о духовном. Вы видите, да? В зависимости, кто управляет чувство или разум, в зависимости от этого и будет то, о чем мы говорим. Какие будут мысли, о чем, на какую тему. И естественные или неестественные. Дальше, заметьте. Помышления плотские, то есть чувственные. Заметьте, почему они так называются, помышления плотские? Мышление, процесс мышления относится к разуму, а толчком, энергией к этому помышлению является сердце. Поэтому помышления плотские, вот навязчивая мысль. Чувства привязываются, чувства прикипают. А заметьте, а рассудок находится на волне настроя наших чувств. И если мы к чему-то прикипели, к чему-то прилипли, в что-то влюбились или что-то возненавидели, все, помышления навязчивые гарантированы. Так вот, помышления плотские, то есть чувственные, суть смерть. Вот я вам говорил, схемка, да? С чего начинается, чем заканчивается. А помышления духовные – жизнь и мир. И заметьте, суть смерти – это не обязательно сразу же вот смерть физическая, а смерть духовная, то есть деградация ума. А помышления разумные, слушайте, – жизнь и мир. А заметьте, мир – плод духа, плод ума. Потому что плотские помышления – обратите внимание, опять это выражение – плотские помышления. Голова на службе у сердца. Суть вражда против Бога. И смотрите, написано. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вы видите, да? Кто объявил, что закон Божий неисполним? Плотские верующие. Почему? А потому что плотские. Любящие грех, любящие похоти. Здесь хотящие пожить хорошо в угоду своим плотским похотям и на небо попасть. Заметьте, что определяет толкование в церкви истины? Чем живем, чему привязаны, так и толкуем. Заметьте, не просто помышления, а и толкование Библии определяются нашими привязанностями. Посему живущие по плоти, то есть по чувствам, Богу, добавляю, никогда угодить не могут. Потому что никогда не исполнят закон. Никогда не смогут быть чистыми и богоугодными. Дальше Павел пишет. Но вы не по плоти живете, то есть не по чувствам, а по духу, по разуму. Слушайте, если только Дух Божий живет у вас. Обратите внимание, Дух Божий, Дух премудрости и разума. Если этот Дух Божий живет, а верующие об этом все время говорят и претендуют на это, то заметьте, вы не будете жить тогда по чувствам. А если не будете жить по чувствам, то помышления будут духовными. И закон будет исполнимым, и заповеди не будут тяжкими. Заметьте, как все взаимосвязано. Одно неправильное толкование, а Библия – это единый механизм, это как бы мотор, где все подогнано, все слажено, отрегулировано. Одно неправильное объяснение, которое мы принимаем за константу, за незыблемый закон, заметьте, влияет на правильность толкования абсолютно всей Библии, которая полностью как единое целое, в котором все взаимосвязано и гармонично. Если вы не по плоти живете, не по чувствам, а по духу, по разуму, если только Дух Божий живет у вас. Так заметьте, признаком работы Святого Духа, что Дух Святой живет в нас, заметьте, это не иные языки, это не выступление из-за кафедры, это не красивые молитвы, это обузданность чувственной натуры. И как результат, заповеди не тяжки, грех победим, закон исполним. Вы видите, да? Как все просто, как все понятно. Если это гармонично, осознанно. Римлянам 8 глава с 5 по 9 стих. Римлянам 8, 5 по 9. Ой, я извиняюсь, я это прочитал сейчас. Римлянам 8, 12 по 14. Римлянам 8, 12 по 14. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники чувства, мы ничем не задолжали перед ними, чтобы их слушаться. Ибо если живете по плоти, то есть по чувствам, то умрете. Сначала деградируете умом, извините, сойдете с ума, потом будете, по мере этого процесса, будете делать худые дела, а потом физически буквально умрете и на суд придете. А если духом, умом, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть, а если духом, то есть умом, вникаете, познаете, убеждаетесь в чем, а потом вот этим умом умерщвляете дела плотские или наклоняете сердце к размышлению, то живы будете. Ибо все водимые, заметьте, управляемые, руководимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Заметьте, кем управляет Дух Божий? Каким человеком? Кто рассудком умерщвляет дела плотские? Кто бодрствует? У кого голова, как говорят, как часовой на чеку стоит, да? Кто думает? Кто рассуждает? Кто не порабощается чувствам, это тот человек, который водим, управляем, руководим Духом Божьим. Следовательно, только это суть сыны и дочери Божьи. Евреям 4 глава с 9 по 12 стихи. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо, то есть заметьте, остается покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Заметьте деталь. Человек, который порабощен страстям и навязчивым мыслям, как результат, да, заметьте, у него никогда покоя нет, у блудника нет покоя, чтобы наблудился и успокоился. Угомонился. У пьяницы никогда нет покоя. Давай, давай, выпивки еще, еще, еще. Так для народа Божьего остается субботство, покой. И мы должны войти в этот покой. А для этого нужно освободиться от наших страстей, которые делают нашу жизнь беспокойными. И которые нас все время, как говорится, травят, как собаками, этими навязчивыми мыслями. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Заметьте, надо постараться, ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает, заметьте, до разделения души и духа, заметьте вот это выражение. Слово Божье должно четко внутри нас разделить, где душа, чувства, где дух, разум. Доходит до разделения составов и мозгов, то есть мозги и составляющие нашей плоти, то есть плотские похоти. И дальше написано, и судит, заметьте, помышления и намерения сердечные. Вы слышите, да? Заметьте, назойливые мысли, почему? А они то сердечные мысли. Просто голова соображает, находясь на службе у сердца. Заметьте, Бог судит помышления и намерения сердечные. Сердце хочет, намеревается, заставляет голову думать, быть занятой этой тематикой. Нам надо войти, заметьте, Слово Божье судит, чтобы мы вникли и перестали это делать, потому что это наше проклятие. Мы должны избавиться от помышлений, намерений сердечных. Поэтому еще раз говорю, постараемся войти в покой. Где похоть, где страсти, где рабство страсти, покоя никогда не бывает, и счастья, и мира, и радости никогда не будет. Все время чего-то не хватает. Как в песне говорится, зимой и лето, осенью и весны. Далее. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный, то есть чувственный человек, которому управляют чувства, не принимает того, что Духа Божия. Почему? Потому что Дух Божий – Дух премудрости и разума. Это противоположное, будем так говорить, силы. Почему не может душевный человек принимать того, что Духа Божия? Потому что он не может помышлять о духовном, о разумном. Потому что у него рассудок порабощен, его или просто как бы нет. Поэтому душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Потому что он, то есть душевный человек, почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. То есть к пониманию этого вопроса нужно подходить головой, а не чувствами. Решать этот вопрос надо не с позиции нравится, не нравится, а правильно или неправильно. Еще одно место. Колоссянам 3 глава, 1-2 стих. Колоссянам 3, 1-2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Заметьте, если мы воскресли со Христом, что это обозначает? Воскресли, это уже значит новая жизнь. Мы уже любим божественное. О божественном думаем. И заметьте, мы не можем тогда уже не искать горнего. То есть, естественно, будем думать о вечности. Естественно, будем думать о вечном, о добре, о незле, о Слове Божьем. О том, что кому-то нужно сделать какое-то добро. О горнем помышляйте, а не о земном. Заметьте, но это если мы воскресли. А если воскресли, то мы люди разумные, рассудок нами управляет. Если мы помышляем о земном, это признак чего? Не воскресли мы со Христом. Если наши мысли, что есть, что пить, во что одеться, принарядиться, купить, продать, да? Замужество, женитьба. Не воскресли мы со Христом. При этом рассказываем, что мы родились свыше. Что еще хотелось бы, затронуть, да? Как избавиться от навязчивых мыслей, или точнее, как я уже сказал, чувств? Во-первых, если мы будем продолжать жить по плоти, по чувствам, если будем чувствами на все реагировать и чувствами все воспринимать, мы их будем только развивать. Тренировать и укреплять. Наши чувства будут как сильный накачанный спортсмен. Как алкоголик, который чем больше пьет, тем больше хочется пить ему. Поэтому, продолжая быть чувственным человеком, потакая своим чувствам и удовлетворяя их, мы никогда от этих навязчивых чувств и мыслей не избавимся. Мало того, они, эти чувства навязчивые и мысли, будут все сильнее и сильнее держать нас в своем плену. Далее, рассуждая, что можно сказать, степень нашего безумия, будет только увеличиваться и может закончиться домом для психически больных людей или же смертельным исходом. Степень нашего безумия, на это, думаю, стоит обратить внимание, находится в обратной пропорции между степенью одержимости и безумия. Чем сильнее страсть, тем слабее рассудок. К чему можно прийти, исходя из этого? Что с чувствами надо бороться, их надо обуздывать. Надо порабощать, надо смирять, хоронить, преломлять, отсекать, распинать. Это все, что я вам так быстро, бегло говорю о чем. Вечеря, говорит, ломайте тело, в мое воспоминание, свое тело греховное. Крещение, говорит нам о чем. Умерщвляйте, топите, хороните, погребайте свое тело. И выражение, нести крест, отсеки. Помните, да, вот что я вам говорю? Распни, поработи, да, смири. Заметьте, все выражения говорят об одном и том же. С чувствами надо бороться. Именно об этом нам повествует Библия. А рассудок, вот способность рассуждать, умственные способности необходимо развивать. Почему так называемые верующие говорят, что грех, то есть наша плоть, наши чувства, непобедимы? Этому можно только удивляться, почему они так говорят. Попробуйте, знаете, как говорят иногда в шутку, из трех раз угадать, чью волю они исполняют. Кому они поклоняются и в кого они веруют, говоря, что грех победить невозможно. Когда вся Библия направлена против греха. Когда все признаки, все доказательства, Христовы мы или нет, определяются Библией, которая говорит, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Дети Божьи, дети сатаны узнаются так. Или дьявола, там разницы нет. Вы видите, да? Как верующие дошли до такого безумия? Как можно к этому прийти? Я думаю, вы уже поняли из того, о чем мы с вами говорили. Не потому ли вот вся эта наша жизненная канитель с постоянными проблемами всего человечества, которые связаны с грехом, да, до сих пор вот продолжается? И не напрасно ли ждет вся тварь, как пишет об этом, кажется, в Римлянам 8 главы апостол Павел, да, не напрасно ли ждет вся тварь, все творение, все человечество откровения сынов Божьих, как человечество освободится от рабства тлению. От рабства, я по-другому скажу, растления животными чувствами, похотями и страстями. Христианство даже, можно сказать, не заморачивает себе голову такими бредовыми кавычками, в кавычках идеями. Они благодатью спасены, и точка. И рассуждения на эту тему прекращены. Нечего заниматься философиями, они как бы такое, вот говорят, как бы, да? Мы под благодатью, и спасение не от дел, а от веры. Сами объяснили, какой смысл вложили и в веру, и в благодать, да? Вот такое состояние верующих. И мир никогда этого не узнает. Вот не получит вот этого откровения сынов Божьих. Потому что сыны Божьи давно не сыны Божьи. Они сыны дьявола, потому что они говорят, что грех непобедим. И не подумайте, что если они говорят, что грех непобедим, а они его победили. Нет. Раз не победим, то и не победили. Раз оправдываем грех, значит любим его. Значит такое христианство. А значит, откровения сынов Божьих нет. И не предвидится. А вы помните, 144 тысячи по откровению 14 главы поют как бы новую песнь. Имеется в виду песнь победы над грехом. они не следуют за Христом, они не осквернились женами, церквами, вот ихними объяснениями. Они непорочны пред престолом Божьим. Вы видите, да? Вот оно откровение, через кого придет человечеству. Начало им, а потом через них человечеству. Захарии, кажется, 13 глава, там с 1 стиха. В последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты. Вы слышите, да? Вот это пророчество, вот 144 тысячи его исполняют. Вот это откровение откроется тем, кто хочет избавиться от греха, от проклятия. Им откроется, всем остальным закроется. Как я уже сказал, начинать нам перемену наших мыслей придется снесение креста и скрещение нашей плоти, наших чувств. Это будет, ну, просто необходимо поначалу делать, я имею в виду, вот этот крест нести. А когда лед тронется, чувства будут приучаться к различению добра и зла, то и они будут уже обузданы и управляемы, то тогда надо будет просто созерцать, ну, можно даже так сказать, картины божественной премудрости. Бог будет разговаривать, рассудком мы будем эти разговоры слышать. Перед нами будут проходить различные картины, которые Бог будет нам рисовать. Мы будем вникать, мы будем размышлять, мы Богу будем задавать уточняющие вопросы и доходить до познания, до убеждения, до убежденности. А потом все будет просто и непринужденно, как написано. Кажется, что или 5 глава Римлянам, я сейчас просто не буду искать, попутно вспомнил, да, будет вот так просто написано, и так будет просто происходить. Любовь Божия изъяла сердца наши Духом Святым. Вот некоторые говорят, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, вот как все просто, надо просто молиться, она как-то изливается. Нет. Пока наши чувства не обузданы, пока они заражены вот этой страстью, любовь Божья, Духом Святым, который воспринимается как безумие, не может изливаться в наше сердце. Сердце, которое наперекор становится в позу против рассудка, против Святого Духа, но не может зайти в дом, где в дверях стоит хозяин и уперся, не пущу. Вот когда сердце будет приучено к различению добра и зла, когда оно смирится, когда рассудительность будет оберегать тебя, когда Дух Святой, его голос будет естественно слышаться без всякого напряга, вот только тогда будет вот так просто, непринужденно исполняться слово. Любовь Божья в процессе размышления, наблюдения, вникания будет изливаться в сердца наши Святым Духом. То есть, ну это не поймите, как вода наливается, и присутствие или участие рассудка не требуется, да? Заметьте, Дух Святой будет говорить, мы будем вникать, у нас будут возникать какие-то вопросы, мы их будем задавать, Бог будет отвечать, мы будем приходить, созревать к чему-то, будет меняться сознание, перед нами раскроется все замаскированное сатаной, благодаря чему он нас влек себе в грех, да? Будут меняться наши вкусы, привычки, ценности, стереотипы. Мы будем в них разочаровываться, и сердце так естественно, умиленно будет освобождаться от наших привязанностей, от наших страстей. А вместе с ними будут и исчезать вот эти навязчивые мысли. В завершение я прочитаю вам, значит, некоторые стихи. Они тоже известны. Я не буду их сильно толковать. Они уже, как говорится, не раз я о них говорил, да. Я их прочитаю и просто обращу внимание на некоторые детали. Значит, первое место. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Ну, заметьте, и для буквальной обыденной нашей жизни, да, и для благочестия. Нам дано, заметьте, все потребное для жизни и благочестия, заметьте, через познание с большой буквы, призвавшего нас славостью и благостью. То есть, заметьте, призвавший нас – это Бог. Призвал нас через Христа. И заметьте, мы должны познавать кого? Бога и Христа. Как познавать? Научиться с Ним разговаривать. Научиться с Ним общаться, слышать Его голос, вникать, веровать, убеждаться в истинности этого слова, да? И заметьте, через познание, через изменение сознания будет нам дадено все потребное. Вы думаете, почему я вот так стараюсь вам разжевать, объяснить? Ну, вы не додумаетесь, может быть, я не говорю там про всех, ну, кто-то, может, не додумается. Тогда я вместо вас, там, вместо Духа Божьего, на основании жизненного опыта, на Библии, да, на работе, внутренней работе Святого Духа во мне, я сам рассказываю свои размышления, я вместо вас думаю, даю вам готовый материал, как бы стартовую площадку, от которой вы должны оттолкнуться и взлететь в небо. То, что я разжевываю, я рассказываю свое познание, которое дало мне силу. А это великое дело, заметьте. И познаете истину, то есть убедитесь, проверите ее, да, на опыте, и она сделает вас свободными. А заметьте, прочитанное, услышанное слово или истина, но непознанное, непроверенное, не дает освобождения от греха. Следующее место. 1 Тимофея 4:16. Заметьте, вот оно, познание как происходит. Вникай в себя и в учение. Я добавляю, вникай в жизнь, которая вокруг тебя, в людей, которые делают. Не старайся их учить, не старайся объяснять. Просто молчи, наблюдай, думай, делай выводы. Почему говорю, не вникай, вернее, не встревай никуда ни в какие дела? Потому что встряешь, загораются чувства, теряешь здравомыслие и урока не извлечешь для себя. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Заметьте, спасешь сначала от греха, а потом и спасешься в буквальном смысле, и кто тебя будет слушать, тоже спасешь. Притча 8 глава, 12 стих. Притча 8:12. Слова Божьи. Бог говорит о себе самом. Я премудрость, обитаю, я добавляю всегда слово, только с разумом, и ищу, опять добавляю, только рассудительного знания. Не фанатичного, не такого, ой, как хорошо, ой, я верю, я согласен, я согласна. Рассудительного знания ищу. Даже знания нельзя воспринимать с охами-ахами. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, ой, я бегаю, я летаю, смотри, чтобы не улетел с орбиты. Выслушали, даже то, что я вам говорю. Не надо охать, не надо восхищаться. Спокойно выслушайте. Возьмите Библию, спокойно сверьте, проверьте. Далее. Возьмите, понаблюдайте в жизни. И заметьте, когда вы начнете это с помощью рассудительности познавать, чем больше этим будете заниматься, тем больше я буду обитать с вашим разумом и буду давать рассудительное знание. Нельзя фанатично веровать ни в какое библейское знание, потому что буква убивает, а дух смысл животворит. Бог этими словами как бы говорит, я не приемлю фанатизма, я не приемлю слепой веры. Мне надо голова, чтобы работала, и мне надо, чтобы знание было рассудительным, чтобы во все вникли, во все выверили, чтобы могли легко, просто и доходчиво любому, кто вас спрашивает, объяснить. Исаии 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень». И заметьте, Дух Господень – это Дух Святой. Дух Господень – Дух премудрости и разума. Далее, Дух совета и крепости, Дух ведения и Дух благочестия. Главное, что нужно запомнить. Дух Святой – это Дух премудрости, а не страстей. И Дух разума, а не чувств. И здесь охи и ахи ни к чему. Притчи 2 глава, 10-11 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, заметьте, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, это опять сердце, это чувство все. Это, заметьте, сердце, душа, похоть, плоть, страсть, это синонимы одного и того же самого понятия. Тогда, заметьте, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, но я добавляю, когда он будет главенствующим. Пока он не главенствующий, никакая рассудительность не может нас охранять, так как ее еще нет. Колоссянам 3 глава 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. Заметьте, что делать надо. Навязчивые мысли – это результат или последствия навязчивых чувств. А это наша плоть. А чтобы она пропала, написано, умертвите земные члены ваши. Блуд. Тут видите, члены вроде бы тело, а блуд, ну это как бы проявление какой-то страсти, это поступок, а не член тела. Это члены тела выполняют вот эту похоть злую, да? Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Павел пишет 1 Коринфянам 9:27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, заметьте, чем он занимался. Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Там, где он пишет «усмиряю и порабощаю тело мое», это он пишет, когда он начинал. А где он уже пишет, я вам цитировал, что заповеди его не тяжки, это он уже когда пришел к этому состоянию. А вначале начинал «усмиряю и порабощаю тело мое». Притчи 2, ну я уже это, в общем-то, вспоминал, да, заметьте, притчи 2 глава, 2 стих. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости». Заметьте, не к чувствам наклонять ухо, а к мудрости, к уму. «И наклонишь сердце твое к размышлению». Заметьте, сердце к размышлению надо наклонять, преломлять, распинать, отсекать, обрезать. Евреям 5 глава, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, заметьте, совершенные люди, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, чувства навыком приучены, то есть кто кого должен приучать. Кто должен управлять? Кто в доме хозяин? Рассудок. 1 Петра 4:1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью, то есть заметьте, не позволяющий плоти, чтобы она себя проявляла, то есть обуздывающий плоть, он ее заставляет страдать. И вот страдающий плотью перестает грешить. А мы говорим, да невозможно переставать грешить. Ну, конечно, если не заставлять плоть страдать, не отказывать ей в том, что она хочет, ну, как говорится, получить, да. Если не отказывать, то мы не перестанем грешить. А если ей отказывать, посадить на голодный паек, пост ей наложить, хочешь блудить, не пойду, не буду, и не буду смотреть, не буду слушать. Пост наложить и молитву. Перестанешь грешить. Ну и помните еще место, значит, второй стих Римлянам 8 глава. Потому что закон духа жизни, заметьте, закон ума, дающий жизнь человеку, во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти. Третий стих и четвертый еще. Как закон, заметьте, закон ума ослаблен был, как закон ума ослабленный плотью. Обратите внимание, закон ума, ум деградирует и ослабляется плотью, чувствами, которыми мы потакаем, которыми мы позволяем себя проявлять. Как закон ума, ослабленный чувствами и страстями, был бессилен, добавляю, и не был способен управлять человеком в человеческом естестве, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, заметьте, такой же, как у нас, в жертву за грех, и, добавляю, победил этот грех и осудил грех во плоти, то есть в чувствах, чтобы оправдание закона, имеется в виду исполнение нравственного закона, исполнилось в нас, добавляю, которые живут не по плоти, не по чувствам, а по духу, по разуму. В общем-то, тема изложена, постарался так доходчиво для вас все изложить, да. В заключение просто хочу ответить на один вопрос, который был в чате в прошлую субботу, когда мы начали говорить на эту тему. Николай Сешкаралы написал следующий вопрос. А как же депрессия? Мысли вроде бы как бы не нравятся, вот эти депрессивные, но они идут, идут и идут. Или это уже болезнь? Я коротенько отвечу. Депрессия возникает тогда, когда рассудок теряет способность противостоять чувственности. Когда он перестает вообще функционировать. Чувства полностью овладевают рассудком. Страсти, вот мы говорим, на нервной почве там что-то с человеком происходит. Страсти сами становятся неуправляемыми. А я даже скажу по-другому. Но правящими диктаторами над рассудком. И когда мы переходим вот эту границу, может произойти сбой в нашем уме, то есть как бы в компьютере, да? И сравнивая с компьютером, скажу, как бы система зависает. То есть рассудок просто в этот момент полностью перестает функционировать. И тогда наступает время физической болезни ума. То есть, повторюсь, что такое депрессия? Если время от времени депрессия происходит у человека, да, в депрессию впадает человек, то это еще так будем говорить, синусоида, можно сказать, появление и удаление рассудка. Ну, мы отходим, рассудок появляется, мы успокаиваемся или отвлекаемся. А ведь депрессия, если она систематически имеет проявление, она приводит и к физической уже болезни. То есть происходит заболевание рассудка. Там происходят на физическом уровне какие-то процессы. Заметьте, мысли не нравятся. Это не нравится, а не рассудку. А когда начинается депрессия, а рассудка то в этот момент не становится, он исчезает. Поэтому идут вот эти навязчивые мысли, которые еще больше нас вводят в состояние депрессии. И я говорю, мы можем отойти от этого состояния. Но если не будем воспитывать рассудок и не будем пользоваться, и не будет рядом такого врача, конечно, не буквального, а духовного, да, то вот эти синусоиды рано или поздно приведут к окончательному сбою с рассудком. То есть депрессия – это и есть мысли, навязчивые мысли. И они происходят, когда рассудок деградирует и перестает выполнять свои функции. Чем меньше рассудка, мы вот говорим депрессия. Ну, депрессия – это такой унылый вид, такой забитый, ничего не хочу, какие-то там темные мысли приходят, да? А я вам скажу, депрессия – это обидчивый человек, вот обиделся, он в депрессии. Завистливый, которого гложет зависть, он в депрессии. Только мы это не называем депрессией. Депрессия — это когда мы уже все, на голове рвем волосы, жить не хочу, все, конец, сейчас пойду, что-то сделаю. Депрессия, вот. А ведь депрессия — это, заметьте, любая злая чувственность, потеря мира, обида, как я сказал, зависть. Это депрессия. Зло против кого-то — это депрессия. Так что, в принципе, заметьте, душа, когда болеет, то болезнь эта постепенно из душевной превращается, переходит в фазу физической. И когда мы переходим вот эту грань, вот эту границу, да, дальше лечение может быть запоздалым. И без Бога, можно сказать, лечение будет непоправимым. Ну все, я на этом заканчиваю и тему эту, и наше сегодняшнее общение. Еще раз напоминаю вам, не слушайте меня просто так вот в каком-то порыве чувств. Размышляйте. Я говорю информацию для размышления. Вы ее должны сами познать, сами убедиться, сами проверить и по Писанию, и по жизни, и по своей, и по чужой. Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Познавайте таким образом истину, и она сделает вас свободным. Как вы поняли, да, свободными от греха. Всего хорошего, Божьих благословений, и до следующих встреч, которые, как у нас всегда, вы знаете, происходят по пятницам и субботам.